Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире «Радио «Вера» программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев. У нас в гостях сегодня председатель Русского художественного союза, продюсер, театральный режиссер Эдуард Владиславович Бояков. Мы говорим о творчестве, традиции и религии. И вот о творчестве мы поговорили в первой части нашей программы. А вот слово «традиция» сейчас часто оно возвращается в наш язык, вращается в нашем языке. Если в конце 80-х мы много говорили об общечеловеческих ценностях, о том, что мы должны вернуться к общечеловеческим ценностям, примкнуть к этим ценностям, то сейчас вот мы стали говорить, что нам общечеловеческие ценности не нужны, а нужны традиционные ценности. Что это? Вот такой поворот к традиционным ценностям. Случайен ли он? В общечеловеческих ценностях что-то не так? Или просто мы что-то для себя осознали такое, ну, может быть, за эти 25 лет в церковь вернулись, веру свою вспомнили, и нам уже не хватает разговора о том, что вот заповедь «не убий», она является общей для всех мировых религий и для атеистов. Как вы оценили бы вот этот поворот к традиции? Искусственный он или органичный в нашем сознании?
Органичнейший, очень важный, вдохновляющий, дающий мне надежду разговор о традиции. Это слово мною горячо любимо, и, ну, может быть, что-то совсем субъективное. У нас есть фестиваль «Традиция», который мы проводим с друзьями в пушкинском имении, кстати, Захарова, вместе, куда маленький пятилетний Пушкин приехал мальчиком, который по-русски-то не говорил, русских слов не знал.
У вас был фестиваль еще в Ново-Иерусалимском монастыре. Там
это недалеко.
Предшествующая,
да,
часть.
Да,
я там,
да,
выступал.
Да, да.
Вот.
И традиция – это важнейшая категория, важнейшая тема, бездонная, неисчерпаемая. Мне кажется, если и какое-то ключевое слово сегодня придумывать и рекомендовать о чем-то думать близким, друзьям или ученикам, или где-то, то это, конечно, традиция. Мы нуждаемся в осмыслении традиции и традиционализма, категории традиционализма, очень сильно. Это необходимо, потому что в сегодняшнем мире возникают некие параллельные, противоположные тенденции, которые заставляют нас от традиции отойти. И я имею в виду не просто какие-то серьезные такие, ну, вещи, то есть разговор о семье, там, ну и так далее. Нет, даже просто элементарно на бытовом уровне мы перестаем соотносить свои поступки с поступками наших родителей. Мы забываем, что мы живы как семья, как род, как национальность, как государство, тогда, когда мы помним песни, которые пели наши родители, когда мы чтим и любим могилы, которые в наших родных деревнях или городах нас связывают с предками, когда у нас есть ниточки, у нас есть иконы, у нас есть обои, у нас есть стулья, у нас есть кружки, из которых наш дедушка пил. И это настолько важно, и это вот когда жизнь пронизана этими энергиями, повторю, не только на философском уровне, литература, семья, философия, но и даже на бытовом.
Цитата. Петр Чаадаев. Философские письма. Для того, чтобы стать достоянием человечества, идея должна пройти через известное число поколений. Другими словами, идея становится достоянием всеобщего разума лишь в качестве традиции. Но речь идет здесь отнюдь не только о тех традициях, которые сообщаются человеческому уму, историей и наукой. Эти традиции составляют лишь часть мировой памяти. А много есть и таких, которые никогда не оглашались перед народными собраниями, никогда не были воспеты рапсодами, никогда не были начертаны ни на колоннах, ни в хартиях. Их влагает в глубину душ неведомая рука. Их сообщает сердцу новорожденного первая улыбка матери, первая ласка отца. Таковы всесильные воспоминания, в которых сосредоточен опыт поколений. Всякий в отдельности их воспринимает с воздухом, которым дышит. И в этой-то среде совершаются все чудеса сознания.
То есть традиция – это не обязательно что-то вербальное, записанное в каких-то кодексах или документах, но и то, что где-то на подспудном таком интуитивном уровне в нас транслируется, живет или не живет.
Да.
А вот
да.
Вопрос…
И на подспудном, и еще раз говорю, на материальном,
вот,
на очень…
Чаадаев, замечательный философ традиции, на самом деле я его очень ценю, именно как философа традиции, говорил, что традицию в нас вкладывает некая незримая рука. Мы воспринимаем ее с первой лаской отца, с первой улыбкой матери. Но что же такое случается, что вот рука эта вдруг берет и перестает у нас складывать эту традицию? И советское время, которое сейчас многие вспоминают с ностальгией, это, конечно, была нетрадиционная эпоха, когда рушились храмы, когда на кладбище был позор и мерзость запустения.
И не только храмы.
И не только храмы, памятники, которые мы до сих пор...
Модель жизни, уклад рушился. Не только храмы. Это страшно, что рушились храмы. Но семья рушилась очень-очень изощренно. Не только тем разгулом разврата, который, так сказать, в 20 веке, ну, не только в социалистических режимах, так сказать, существовал. Но вот даже вот просто... Давайте вот задумаемся, что происходило... с обществом и с людьми, которые учились в советских учебных заведениях и которые, закончив вуз, испытывали на себе процедуру, которая называлась распределение. То есть ты живешь в каком-то городе, ты поступаешь в институт, заканчиваешь школу, поступаешь в институт, получаешь диплом, и потом тебя распределяют, потом тебя куда-то посылают. Ты в этом распределении можешь взять с собой жену. Ну, или ребенка, если ты на четвертом курсе там родил ребенка, допустим. Но ты не можешь взять бабушку, ты не можешь взять двоюродную сестру.
Вы попали еще на эту
систему? Конечно. Ну, фактически, да. Я в 85-м году, нет, меня уже не распределяли, но я это очень хорошо помню. То есть, когда я поступил, еще были эти практики.
Ну, когда я закончил, распределение было, но оно уже носило чисто формальный характер.
Да.
А действительно, многие люди уезжали, меняли место жительства.
То есть, понимаете, Алексей, это очень опасно. Потому что двоюродная сестра, тетя, дядя, троюродная сестра, дети двоюродной сестры – это как раз те элементы, которые создают богатство, которые нас лишают вот этого гада, вот этого беса одиночества и неизбежно толкают к эгоизму. Этот эгоизм, это дьявольское внимание только к себе, замыкание на себе, они рождаются из вот этих практик, когда традиция разрушается, традиция – это уклад. Еще раз повторю, нет ничего важнее, чем насытить свой быт вот этими элементами. Они энергетически просто эти вещи защищают.
А как восстановить традицию? Вот вы очень правильно сказали, что она прежде всего в повседневности, в быту. Недостаточно ведь, наверное, говорить традиция, традиционные ценности. От этого традиция не восстановится. Как можно восстановить те формы быта, которые утрачены, те песни, которые забыты?
Творчество. Творчество для этого существует. Творчество существует, творчество в широком смысле этого слова. Мы можем не и петь старые песни, конечно, но мы можем понимать, что жизнь и творчество – это тоже такой факт. Нельзя все сделать, ну, я не знаю, под гребенку. То есть вот Есть какой-то человек, он 10 лет назад приехал в Москву, там, я не знаю, звать его Владимир. Встретил этот Владимир девушку, которую звать, не знаю, Лаура в Москве. Они поженились. И Владимир и Лаура не жили в Москве. У них нет бабушек, у них нет дедушек. Они не чувствуют этот эгрегор, не чувствуют топонимику. Но они вырастили ребенка, выходят погулять. И Лаура говорит этому Владимиру: мы пойдем в новое кафе, которое открыли у нас в соседнем доме на площади нашего микрорайона, или мы пойдем в то кафе, пусть оно называется кофе-хаус или шоколадница, где мы встретились с тобой, где было первое свидание назначено. И если они сделают выбор в сторону второго,
Это уже традиция.
И шанс его, их ребенку сохранить вот эту передачу и любить. А может быть, ребенок вырастет, скажет: вот в этой шоколаднице моя мама познакомилась с моим папой, и тогда будет счастье.
Знаете, это очень для меня вот как бы трогательно, потому что у меня скоро будет 50-летие брака моих родителей, которых нет уже на этом свете, они ушли из жизни. Но я знаю, что их свадьба была в кафе «Хрустальный» на Кутузовском проспекте. Я очень хочу вот в этот день пойти.
Позовите меня. Позовите меня. Вы действительно очень...
В это место, в этот
это очень
ресторан там уже совершенно другой, но, тем не менее, место осталось. Вот стены остались.
Это очень важно. Это очень важно, и наша жизнь станет намного чище, если мы начнем в отношении себя, в отношении самого такого ближнего круга совершать такие поступки. А песни, картины, ковры, они появятся.
А песни довольно одной, чтоб только о доме в ней пелось,
да.
как говорится.
Философские ночи на радио «Вера».
Мы возвращаемся в студию «Радио Вера», в эфире программы «Философские ночи». У нас в гостях Эдуард Владиславович Бояков, руководитель, председатель Русского художественного союза, продюсер, театральный режиссер. Мы говорим о традиции и творчестве, и религии. Вот, и мы говорили о том, как можно попытаться воссоздать сегодня эту утраченную традицию в быту, в доме, в стране, и, наверное, воссоздание храмов, которые происходят сегодня, и они часто
безусловно
строятся и на народные деньги, и на народные кирпич, на которые жертвуют прихожане. Это тоже форма возвращения вот этой традиции. И церковное пение, куда приходят в храмы люди, чтобы попеть на клиросе, может быть, совершенно не умеющие петь, и они научаются, они осваивают нотную грамоту. Вот. Но вот есть и какие-то институции, вот одна из таких институций, которую вы создали, это Русский художественный союз, вы мыслите ее тоже как некий организм, который должен способствовать вот этому воссозданию традиции в творчестве, в
искусстве? Служить, мы служители традиции. Мы не можем себя назвать служителями культа, но мы служители традиции, великой традиции. И слово «художественный» в нашем названии имеет важнейший смысл. Мы передаем художественную традицию, мы исследуем эту традицию. Да, безусловно, важно найти деньги на храм. Безусловно, важно оплатить кирпич. Но еще есть вопрос второй, и он такой же важный. Как этот кирпич будет уложен, как он будет обработан? Какой архитектор будет этот храм придумывать, создавать? Вот здесь возникает фигура именно Творца. Ну, Творца не с большой буквы, а Творца с маленькой буквы, художника, но все-таки Творца.
Цитата. Алексей Хомяков. Записки о всемирной истории. Вера и полнота жизни религиозной неразлучны с преданием, обнимающим в единстве своем мысль и быт, чувство и умозрение. Человек не может создать предание, и реформа, даже исправляя прежнее учение, суживает круг деятельности духовной и разрушает целостность и единство внутреннего и наружного бытия. В оковах предания есть свобода, потому что внешняя жизнь уже готова для внутреннего духа. В свободе реформы есть рабский труд, потому что мысль должна себе создать внешние образы, заклейменные неизбежным произволом.
Мы художники, мы должны передавать не просто практику строительства храмов, мы должны передавать ощущение красоты.
А может ли быть современный храм, ну, например, не крестово-купольным, вот по тому образцу, по которому храм пришел к нам из Византии, а каким-то другим, допустим?
Я думаю, что эти процессы, безусловно, возможны, вероятны. К ним нужно относиться... Это деликатность.
Париже, например, я занимался русским Парижем. Там храмы эмигранты создавали в гараже или в каком-нибудь тейлинге, потому что не было помещений. И я знаю даже один храм, где просто дерево посреди храма растет, и вокруг этого
безусловно
дерева...
Ну, нет, здесь есть момент, связанный, так сказать, с ограниченностью, а есть другие, ровно противоположные тенденции, когда художник должен, хочет самовыразиться, и когда хотят художника, иногда и вслед за ним епископ, допустим, какой-то, хотят построить что-то новое.
Ну, вот смотрите, католики, они пошли по этому пути, и действительно они впустили современное искусство в храм, впустили Корбюзье, и впустили даже современные объекты искусства в храм. Я был в одном таком храме, в, кажется, Бордо, где была выставка произведений современного искусства, и прихожане были очень недовольны. И писали в книгу гневные отзывы. Уберите это из храма. Вот, почему? Что это? Неорганичность? Некачественные произведения? Или вот просто некое противоречие современности и традиционного искусства, традиционного уклада религиозной жизни, который адаптирован к каким-то архаичным формам, ну, например, к барокко в русском храмовом искусстве?
Здесь нет односложного ответа. Я настаиваю, и я очень категоричен в своем ответе, и мой ответ в том, что нет категоричного ответа. Простите за тавтологию, за игру, но это сознательно. Я хочу объяснить и убедить каждого, кто даже ставит, под сомнение вот эту идею о том, что, господа, не ищите крайности. Нельзя отрицать развитие искусства. Барокко, о котором вы говорите, барочный храм по отношению к предыдущей эпохе, это абсолютный авангардизм, это революция, и она совершена. И шатровые, и крестово-купольные, и всякие следующие храмы, архитектурные школы, они были невероятно революционными по отношению к предыдущему времени, к предыдущей эпохе. Мы сегодня, Чехова называем классиком театра. Так какой же он классик театра, какой же он классик драматургии? Он потрясающий совершенно революционер, он принес огромные пласты в театральную драматургию, он изменил очень много. И Пушкин изменил очень много. И Пушкин революционер, и Пушкин авангардист по отношению к Державину и даже к Жуковскому.
То есть есть какой-то антиномизм творчества.
Конечно.
И традиции. Да? То есть не может быть творчество сугубо традиционным. Или может быть традиционности в том, чтобы идти вперед и как-то переступать через...
Я думаю, что нам просто надо чуть-чуть вот этот антиномизм... смикшировать. Нам, еще раз повторяю, нельзя требовать какого-то категоричного ответа. Нужно понимать, что здесь диалектика. Не бывает настоящего творчества без традиции. Не бывает. Невозможно вот так вот взять и придумать что-то принципиально новое. Даже авангардисты, которые якобы заявляют о том, что они сбрасывают классиков с корабля современности, на самом деле находятся в диалоге с этой самой классикой, с этой самой историей. Поэтому творчество, настоящее творчество, большое творчество всегда так или иначе взаимодействует с каноном.
Но ведь и современный театр, он не может тоже замирать на каких-то формах, допустим, начала 20 века.
Конечно.
Сегодня Станиславский, да, это скорее музейный экспонат. Вот в Геликоне восстановили Евгения Онегина в постановке Станиславского. Ну, там до третьего акта идет более-менее все в соответствии. Потом уже даже режиссер не удержался и немножко пофантазировал.
Да, конечно.
Но это музейный экспонат. Сегодня все-таки даже прочтение того же Чехова, оно требует каких-то новых приемов и новых форм.
Конечно, даже в музеях творчество необходимо. Потому что даже в музеях уж на что совершенно вроде бы, да, мы имеем дело только с музификацией, с фиксированием произведения в том контексте. И даже в музее возникает вопрос экспонирования, контекста, комментария, освещенности и так далее, и так далее. И все эти вопросы создают новый контекст, новое значение, новый смысл. Поэтому творчество, оно традиционно, и одновременно всякое творчество должно быть инновационным. Оно должно что-то принести новое. Пусть небольшую какую-то толику, пусть совсем маленькую, но я должен что-то сказать после Пушкина. Если я не хочу сказать что-то после Пушкина, после Бродского, после Державина, я не поэт.
Мы начинали с Бердяева, и можно как бы вернуться к нему. Творчество – это всегда создание чего-то нового, это продолжение миротворения, как говорил Бердяев. Или все-таки прав был Булгаков, который говорил, что творчество – это припоминание, что Бог уже все создал, и, условно говоря, если мы хотим создать компьютер, то компьютер есть уже в разуме Бога, и надо просто его извлечь оттуда. Вот. То есть творчество – это радикальное обожение мира, то есть продолжение божественного дела в мире, или творчество – это все-таки рабское подражание?
Я думаю, что творчество – это обожение. Я думаю, что творчество – это возвращение к Богу. Безусловно, в этом отношении мы рабы, конечно, мы возвращаемся к своему Отцу, но это возвращение требует от нас очень серьезных, очень ярких, очень тяжелых, очень ответственных поступков, которые, собственно, творчеством и надо называть. Это творчество – это возвращение к себе в той божественной и райской ипостаси, в которой мы пребывали и о которой мы должны помнить.
То есть это какое-то вот воссоздание в себе образа и подобия Божьего, да, которое заключается в свободе и в творчестве. Вот, но, наверное, вот вы правы, что действительно здесь надо вспоминать о традиции, потому что традиция – это тот опыт, который нам передается предшествующими поколениями. Не случайно в самом слове «традиция» я предпочитаю русское слово «предание», да?
Да.
Потому что оно для нас, для православных, более органично.
Да.
То есть мы здесь чувствуем, что кто-то нам это передал,
да,
что были какие-то люди перед нами.
Предание, да, старины глубокой.
Да, предание старины глубокой. Да. И вот, держась этого предания, мы можем рискнуть, да, создать что-то свое, да?
Да, да, и опираясь, и благодаря постоянно, неизбежно, благодаря наших предков, которые дали нам возможность стоять и заглядывать за тот горизонт, который сегодня нам виден. У нас есть шанс только благодаря им, благодаря тем поколениям, которые трудились и искали ответы на те вопросы, которые и нас мучат, и их интересуют.
Спасибо вам большое за интересный разговор. У нас сегодня в студии был Эдуард Владиславович Бойков, председатель Русского художественного союза, театральный режиссер, продюсер и вообще очень интересный человек. Я надеюсь, что мы еще не раз встретимся на радио «Вера». Вы придете к нам в программу, в другие программы нашей радиостанции и поговорим о том новом, что происходит в мире творчества, искусства и жизни. С вами была программа «Философские ночи» на радио «Вера». До новых встреч в эфире.
Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.